Говорит Радио Свобода. В Германии начался процесс по делу об убийстве в центре Берлина гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили.
На скамье подсудимых в Германии находятся не только конкретные подсудимые, но и в данном случае российское государство.
Светлана Тихановская объявлена в розыск на российской территории. Как это скажется на отношении к России участников протестов в Беларуси?
Россия приняла позицию однозначной поддержки Лукашенко, и это может, как минимум, повернуть большинство белорусов от России.
50 лет назад Нобелевская премия по литературе была присуждена Александру Солженицыну.
Солженицын некой христоподобной фигурой взял на себя грехи всей России. Вот мера его труда, вот масштаб этого человека.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 8 октября. В Высшем земельном суде Берлина начался уголовный процесс по делу об убийстве бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили. Он был застрелен в центре германской столицы 23 августа прошлого года. Обвиняемый — гражданин России, который был задержан сразу после убийства. Федеральная прокуратура Германии в своем обвинительном заключении указывает, что приказ о ликвидации Хангашвили был, по ее мнению, отдан российскими властями. Мой собеседник, корреспондент Радио Свобода в Берлине, Юрий Векслер. Юрий, прежде всего, кто все-таки находится на скамье подсудимых на этом процессе?
На скамье подсудимых, по версии прокуратуры, находится Вадим Красиков. Но дело в том, что среди немногих его заявлений, практически у него их не было, он молчит и намерен молчать, он все-таки сообщил, что он не Вадим Красиков, рожденный в 65-м году, а Селим, фамилию он ее называет, рожденный в 70-м году. И даже есть своего рода подтрунивание над судом, что суд не имеет ясности, не имеет единого мнения по поводу того, кого он судит, и даже по фамилии убитого, потому что Зелимхан Хангашвили въехал в Германию в 16-м году с паспортом грузинским, в котором значится Торнике Кафтарашвили. Но объявлено, что они судят Вадима К. за убийство по заказу. И дальше тоже начинается пока неясность формулировки прокуратуры, что это или он сделал по заказу государственных российских структур, или он сделал это, может быть, даже и по заказу, и по собственным каким-то убеждениям, по которым он считал, что он поступает правильно, что этот человек, Зелимхан Хангашвили, должен быть убит. Все пишут о том, что впервые за очень долгое время на скамье подсудимых в Германии находятся не только конкретные подсудимые, но и в данном случае российское государство. Об этом пишут практически все. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Die Welt. Они все это жестко и четко пишут. Другое дело, что задача процесса будет это хоть как-то подтвердить, хоть как-то доказать. Процесс рассчитан на долгое время, он пройдет до января. Там будут допрошены очень много свидетелей. Я думаю, что не только свидетелей самого убийства, они были. И поэтому удалось покушавшегося убийцу поймать. Но я думаю, что будут и другие свидетели. Дело в том, что крайне важно суду разобраться в том, как убийца, который никогда в Берлине не был и, соответственно, города не знает, как он ориентировался, почему он легко вышел на жертву, кто его снабдил оружием. Уже есть сообщения в прессе, они были раньше, что у него был 100% помощник, который всю эту ситуацию разведал. И вот я думаю, что суд должен будет как раз заняться тем, чтобы по возможности подтвердить какими-то доказательствами все-таки участие российского государства. Косвенным доказательством является, как это ни странно, запрос ФСБ, немецкие органы следственные прокуратуры в 2012 году, которых характеризовала Хангашвили как разыскиваемого за определенного рода военные преступления, как террориста. То есть документированный интерес России по поводу того, чтобы этот человек был как минимум пойман.
Ну, а вообще, насколько велико внимание к этому процессу сейчас в Германии? Все-таки это громкое убийство в центре Берлина, и, судя по всему, по заказу, и вы только что упоминали о том, что, в общем-то, судебному следствию предстоит доказать, что, или, по крайней мере, попытаться доказать, что в это убийство было вовлечено и российское государство, и Владимир Путин делал заявление по поводу этого убийства. Но при этом можно ли говорить, что это первополосная тема сегодня в Германии?
Абсолютно. Более того, есть даже сравнение. У нас, конечно, убийства иногда происходят, но у нас был процесс в Германии. Он был 20 лет назад, когда одно убийство 4 человек в ресторане было в итоге судом расценено как убийство по поручению иранского государства. Это упоминается здесь сейчас в комментариях, поэтому это редкий случай, когда не просто какое-то убийство, а убийство, совершенное по поручению другого государства на территории Германии. Это для нас, Германия, это очень острая вещь. Поэтому абсолютно вся пресса пишет и будет писать, и будет следить за этим процессом, безусловно, до самого конца. И очень надеются некоторые комментаторы, например, я читал не в немецкой прессе, но я понимаю, что солидарность с таким комментарием будет много. На сайте «Кавказский узел» было написано одной комментаторшей, что хорошо было бы, чтобы все-таки его не выдали России обратно. Я думаю, что как раз в контексте того, что происходит вокруг истории с Алексеем Навальным и вообще в общей оценке того, чем является для мира и для Европы российское государство, я думаю, что подсудимый будет осужден и выдан не будет. Но это, опять же, мы не знаем. Подождем до конца процесса.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером. Вы слушаете «Радио Свобода». Власти России объявили в розыск одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. На сайте российского МВД указывается, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса, но по какой в сообщении не говорится. Информация о розыске Тихановской на российской территории появилась вскоре после того, как она встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Я беседую с политическим обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Виталий, в начале протестов в Беларуси после президентских выборов 9 августа многие наблюдатели обращали внимание на то, что демонстранты несут только белорусские флаги. Они не несут ни флаги Европейского Союза, ни флаги России. Этому было много объяснений. Но в последние дни Светлана Тихановская встречалась с лидерами двух крупных европейских держав, а Россия фактически демонстративно объявила Светлану Тихановскую в розыск. Что это все означает для нынешних протестов?
Начнем с вашей констатации действительно того факта, что европейские флаги, в отличие от предыдущих белорусских протестов, там 10-го или 15-го, или даже 17-го года, не присутствовали на этих протестах после президентских выборов. Дело в том, что все протестующие, несмотря на то, что многие из них, безусловно, имеют проевропейские стремления, но решили, что стоит сконцентрироваться на главной задаче этих протестов, именно смене власти, именно освобождение политзаключенных, прекращение насилия и показать всему миру, что этот протест не геополитический, он не за Россию, не против России, он не за Европу, не против Европы, а он именно за восстановление справедливости, за свободные выборы, за смену той власти, которая захватила власть после президентских выборов. И вот последние события, их тоже стоит оценить, когда действительно, Светлана Тихановская проводит встречи с лидерами крупнейших европейских государств Франции и Германии, выступает перед французским парламентом. И все это показывает кардинальное изменение, даже в отличие от предыдущих лет, отношения Европы к Александру Лукашенко. Если раньше просто признавали, что да, выборы были несправедливые, недемократические, но продолжали иметь дело с Лукашенко как фактическим руководителем Беларуси, руководителем государства, то сейчас однозначно Европа, США, Канада приняли курс на то, что Александр Лукашенко не является легитимным руководителем Беларуси. Он не просто там не демократично избран, он не избранный президент. Есть Светлана Тихановская, которую западные государства не могут признавать избранным президентом. И сама Светлана Тихановская так не заявляет, но поскольку нет таких каких-то доказательств, кроме каких-то социологических опросов этому факту, поэтому они считают ее лидером с новой Беларуси, лидером свободной Беларуси, лидером большинства населения Беларуси. Что касается позиции России, то, как мы уже отмечали, после каких-то нескольких дней колебаний, буквально в самом начале, Россия приняла позицию однозначной поддержки Лукашенко, и кажется, что все больше, скажем так, ныряет в эту позицию, как в кроличную нору. И в Беларуси кто-то это со злорадством констатирует, кто-то это констатирует с таким выражением, что я же всегда говорил про то, что Россия Путина не может измениться. Но действительно, многие аналитики Беларуси считают, что это может как минимум повернуть большинство белорусов от России. Когда сегодня Александр Лукашенко просто не имеет никакой поддержки в обществе, максимум 15-20%, когда Александр Лукашенко, его силовые структуры проводят такие карательные операции, избивают людей до полусмерти, есть как минимум 7 случаев зафиксированных смертей в результате этих протестов. И страна чуть ли не единственная, которая его активно поддерживает, это Россия. Очевидно, что и мнение белорусов насчет этой страны могут очень резко измениться в отрицательную сторону.
Если согласиться с тем, что белорусы действительно отворачиваются от России, означает ли это, что они поворачиваются к Европе?
Белорусы пока, вот, например, та же Светлана Тихановская и другие члены Координационного совета, они стараются максимально избегать каких-то антикремлевских, антироссийских, ну, скажем так, антикремлевских высказаний. Они просто хотят, чтобы Владимир Путин каким-то образом участвовал в процессе будущего, скажем, перехода власти Беларуси, процессе диалога. Они понимают, что в сегодняшнем состоянии именно Россия имеет гораздо более рычагов влияния на Лукашенко, чем Европа. Многие аналитики говорят о том, что именно Макрон и Меркель, или кто-то из них, или вместе, должны сделать Путину, скажем, предложение поучаствовать в белорусском политическом процессе таким образом, чтобы это привело к уходу Лукашенко от власти. И тут, конечно, разные мнения. Одни считают, что Путин на это никогда не пойдет, потому что авторитарный руководитель должен показать своему народу, что нельзя свергать другого авторитарного руководителя. Другие считают, что почему бы и нет, что Путин, он как раз-то может взять на себя такую роль, и в этом смысле он выступит в роли такого миротворца и даже усмирителя белорусской проблемы. Что-то похожее происходило в Молдове, где Запад и Россия договорились насчет решения несколько лет назад молдовского кризиса. На это обращают внимание аналитики. Но в любом случае, пока именно каких-то вот резких всплесков этого антироссийских настроений Беларуси нет, потому что все-таки ситуация очень динамичная. И люди, кто-то, может быть, считает, что на это нельзя рассчитывать и надеяться, но кто-то все-таки надеется и понимает, что без Москвы, возможно, не может произойти решение белорусского политического кризиса. И все-таки кто-то до последнего надеется, что Москва может сыграть какую-то позитивную роль в этом решении.
Ну и давайте поговорим о динамике протестов. Скоро уже будет 2 месяца после президентских выборов. Люди выходят на улицы, их разгоняют, часто бьют, может быть, не так жестоко, как в первые дни. Что происходит? Это уже теперь рутинная ситуация или можно ждать какого-то прорыва?
Конечно же, власть хотела все закончить в первые 2-3 дня. Это была матрица 19 декабря 2010 года, когда 50 тысяч людей вышли на площадь в день выборов, и после того, как немножко стало меньше, власть всех разогнала, 700 человек арестовала кандидатов в президенты, и действительно все закончилось. На следующий день никто не вышел. Они думали, что сейчас произойдет то же самое. Но белорусы показали всему миру то, что сейчас весь мир восхищается этим массовым протестом именно по двум причинам. Потому что он массовый, потому что он мирный. И действительно, каждый раз, каждое воскресенье люди начинают сомневаться, а выйдут ли люди. И особенно начало, первые минуты, часы, когда, кажется, никого нет, а потом вдруг в это место, которое объявлено, обычно это стелла на проспекте Победителей, вдруг там появляются десятки тысяч людей с каких-то дворов, с каких-то других улиц, и строятся в колонны, и оказывается, что опять вышло 100 тысяч. И это, конечно, пока такое очень странное равновесие, когда они выходят больше, но, с другой стороны, 100 тысяч белорусы за всю историю 91-го года не видели, а сейчас каждое воскресенье по 100 и больше тысяч выходит, и сотни, десятки тысяч выходят в обычные рабочие дни. Это такая динамика, которая, по мнению, скажем, оптимистов, она выматывает власти, и в какой-то момент действительно, или в момент какого-то первых радикальных экономических проблем, или в момент, возможно, какого-то наслоения каких-то, может быть, репрессий, когда, возможно, произойдет то, что называется вторая волна, когда или какие-то рабочие заводы, где не выплатят зарплату, или просто люди, которые поймут, что действительно без радикального все-таки решения политического кризиса не будет у них никакого будущего. И как раз на данный момент люди согласны, что это поддержание на этом уровне – это то, что нужно. И, возможно, вот нужно готовиться, нужно приближать эту вторую волну протестов, которая все-таки, как считают многие, и должна будет смести режим.
Моим собеседником был политический обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вернемся к событиям в Беларуси. Как уже не раз отмечали наши корреспонденты и эксперты, с особой жестокостью правоохранительные органы Беларуси действовали в отношении демонстрантов и задержанных в первые дни протестов. Но и сейчас избиения и задержания продолжаются, а те, кто попадает в камеры теперь уже печально знаменитого на весь мир минского следственного изолятора на Крестина, содержатся в унизительных условиях, близких к пыточным. К примеру, в камеру размером около 20 квадратных метров заталкивают до 80 человек. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Ольга Бишлей пообщалась с бывшими узниками этого изолятора. Алексеем Валюком, который был задержан 10 августа на четверо суток, и Алексеем Золотарским, Екатериной Андреевой, попавшими в СИЗО в сентябре.
Алексей Валюк был задержан 10 августа. Провел в изоляторе на Окрестино четверо суток.
Ворота, если открываются, первое, что вы видите, это площадка, две скамеечки, стол. Это место для курения сотрудников. Туда задержанных, заключенных, арестованных, содержимых, там туда их не выпускают на прогулку. Часов, наверное, через 17, примерно к концу первых суток, нас первый раз вывели в туалет, выводили нас группами по 14 человек. Но учитывая, что нас было 80 человек, мы потом условились, что если кому-то уже не моготу, он перемещался к стенке, там приседал. Ну, к концу 30 часов стояния мы уже друг на друга просто там ноги накладывали, договаривались. Кому-то на кроссовки ложились головой, просто чтобы после эмбриона полежать пару минут.
Первое, что видит человек, который попадает в Окрестино, точнее, забегает, потому что все нужно делать бегом, чтобы не получить освежающего поджопника, это коридор, длинный коридор. У него, как и у всех остальных, вдоль левой стены, где-то в сантиметрах 40 от самой стены, линия красная. За этой линией ты должен стоять лицом к стене, руки убрав за спину. Соответственно, в этом коридоре мы провели где-то час, может быть, полтора. Оттуда по очереди вызывают на досмотр. Мы были только в мужской компании, соответственно, нас проверяли мужчины. Не знаю, как у девушек это происходит.
Девушка вышла, сотрудница, и по одной стала нас заводить в комнатку для досмотра. Там на очень холодном полу надо было снять с себя всю одежду. Ощупывали, если бюстгальтер с косточками, его снимать. Нельзя с собой принести даже этот предмет гардероба. Если без косточек, то просто ощупывают очень, как это, детально грудь. И потом, получается, нужно снимать и нижнее белье, то есть трусы тоже надо снимать.
Алексея Золотарского и Екатерину Андрееву задерживали в сентябре. Золотарский провел на Окрестино двое суток, Андреева три дня. Такой жестокости, как Алексей Валюк, они не видели. Но оба описывают дни на Окрестино как непрерывное унижение человеческого достоинства.
унижение, которое, это безусловно, это психологическая травма, которая остается с человеком, особенно если он был к этому не совсем готов.
Задержанный, попавший на Окрестина, должен быть готов к железным нарам, худым матрасам, пропахшим одеялам и отсутствию средств гигиены. Катерина Андреева говорит, что ей выдали набор Красного Креста, в котором были зубная паста, щетка и прокладки. Но у некоторых ее сокамерниц этих наборов не было.
Не у всех получается с собой пронести прокладки, передачи задерживают, и поэтому вот остаются без гигиенических средств девочки. Например, у одной начались критические дни вечером, а ей сказали, ну, утром придет фельдшер, даст тебе прокладку. За перегородкой была, так сказать, уборная, я даже не знаю, как выразиться, для эфира, но это была такая дырка в полу.
Вот если мы входим в камеру, через дверь сразу с правой стороны в углу находится туалет. Он огорожен стеной, тоже как стойло для телят. И дверь снизу, где-то такой вот просвет, не до потолка идет. То есть если в нем встать, то где-то примерно до плеча будет стенка. То есть ты стоишь, тебя видно, ты сидишь, как бы тебя тоже видно, и там тоже камера.
Кормили в основном очень жидкой, безвкусной кашей. К ней что-нибудь шло, либо рыбная котлета с костями. На обед полагался еще суп, но в основном еда была такая очень жидкая, безвкусная и много черствого хлеба. Придумывали какую-то концепцию, например, почему нас так долго не рассаживали по камерам, потому что это реалити-шоу. У нас в помещении было две вот так вот камеры с двух сторон, и мы играли в «Дом-2».
Алексей Валюк вспоминал, как играли в шашки, сделанные из бумаги, на клетках, вырезанных в деревянной скамье. А у Катерины Андреевой в тюремном блокноте остался рисунок сокамерницы – цветок, который пробивается сквозь асфальт.
Материал подготовила корреспондент телеканала «Настоящее время» Ольга Бешлей. Вы слушаете «Радио Свобода». Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала американская поэтесса, сотрудница Йельского университета Луиза Глюк. Премия присуждена ей с формулировкой «за ясный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным». А ровно 50 лет назад, 8 октября 1970 года, Нобелевская премия по литературе была присуждена Александру Солженицыну за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы. В память об этой дате мы предлагаем вашему вниманию интервью Александра Генниса с философом и публицистом Борисом Парамоновым о главном, на его взгляд, произведении Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
Несомненно, «Архипелаг ГУЛАГ» в каком-то смысле важнейшее произведение Солженицына. Лучше сказать, наиболее впечатлившее читателей во всем мире. Известно ведь, что Солженицын отнюдь не открыл эту тему. До него, как подсчитано, вышло около 40 книг, писавших о системе советских концентрационных лагерей. Например, книга Маргорина «Путешествие в страну ЗК» очень даже была замечена, переведена на несколько языков. Но резонанса даже близкого не было к тому, что произвел труд Солженицына. Можно вспомнить книгу перебежчика Кравченко о тех же лагерях, очень большой шум сделавшую. То есть, опять-таки, информация была, и отдельные сенсационные всплески имели место, но ничего подобного тому, что произвела книга Солженицына.
Самое естественное объяснение этому – форма. Необыкновенные художественные достоинства солженицынского труда. «Архипелаг» — новаторское произведение. Многие увидели в нем даже дерзкий литературный эксперимент, превративший линейную нарацию в постмодернистскую ризому. Я помню, как даже такой хулиган-авангардист, как Кузьминский, поднял «Архипелаг» на щит новейшей российской словесности.
Да как сказать? Мне кажется, что другая тут главная причина была. Сама репутация Солженицына, тот образ борца с коммунистическим режимом, который он уже умел к тому времени создать и которого искусно держался. Солженицын против Советского Союза – это уже были не только книги, тем более те книги, которые как раз до советских читателей не доходили. Солженицын уже утвердился в новом амплуа, даже и не только борца, как некоего пророка, обрушивающего на грешные города Божий гнев. А тут уже другая эстетика требуется, громы и молнии потребно метать. Вот «Архипелаг ГУЛАГ» и дал образец такого нового жанра. В авторе «Архипелага» услышали пророка, отсюда колоссальное впечатление, произведенное на Западе этой книгой. Смело можно сказать, что марксистский коммунизм на Западе кончился – Солженицын его добил. Как бы там ни тужились тогдашние леваки, заговорившие о некоем еврокоммунизме. Но ведь еще одно обстоятельство необходимо отметить и выделить. Архипелаг ГУЛАГ не просто и не только проповедь нового Иеремии, но и весьма скрупулезная работа документалиста-историка, организованная в плане систематического анализа. Найдены и перечислены все элементы этой системы, причем с впечатляющим заходом из-за лагерной проволоки в будни советской жизни, как предшествующей лагерю, так и послелагерной. Получилась этакая история СССР в кратком очерке.
Да и не таком уже кратком, в трех томах, которые, правда, читались две ночи.
Да, верно, это я неосторожно сказал. Создается именно целостное впечатление советской жизни, в которой ГУЛАГ, Альфа и Омега, так сказать, телеология советской судьбы. И вот в связи с этим еще один чрезвычайно важный экзистенциальный слой нужно выделить у Солженицына – моральное осознание лагерного опыта. Во втором томе «Архипелага» есть глава под названием «Восхождение» и знаменитые слова «Благословение тебе, тюрьма». И в той главе рассказывается история лагерного врача, убитого на утро зэками. А предыдущей ночью Солженицын с ним долго разговаривал, и тот сказал: «Не важно, что мы сидим безвинными, не делавшими того, за что нас наказали. У всех у нас есть некая вина, и вот ее мы и искупаем нашим вроде бы невинным сидением». Всеобщая причастность ко злу имеет место. Это мотив Достоевского, очень чутко воспринятый и воспроизведенный Солженицыным.
Ну и как вы, Борис Михайлович, склонны оценить этот сюжет?
Начну издалека. Мы знаем, что проповедь Солженицына все эти советские и постсоветские годы главной темой имела покаяние. Не будет в России правильной жизни, если все мы соборно не покаемся за зло коммунизма. Вот как немцы каялись за нацизм. Известно, что этот солженицынский призыв канул в туне. Никакого массового покаяния не наблюдалось в постсоветской истории. Так вот, Солженицын в «Архипелаге» один покаялся за всех. И дело тут не в тех или иных приводимых им фактах, как он арестованный немца заставил нести свой чемодан, или как лагерный кум вербовал его в стукачи. Актом покаяния было само написание этого колоссального труда, этого «Архипелага ГУЛАГ». Солженицын некой христоподобной фигурой взял на себя грехи всей России. Вот мера его труда, вот масштаб этого человека.
Об Александре Солженицыне беседовали Александр Генис и Борис Парамонов. Напомню, что сегодня исполнилось ровно 50 лет со дня присуждения Александру Солженицыну Нобелевской премии по литературе. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 октября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.